В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро. Я желаю доброго утра и хорошего дня всем, кто слушает нашу программу. У микрофона ведущий Сергей Малянов, в аппаратный звук режиссер Алексей Худяков. Мы продолжаем нашу работу в эфире, и сейчас несколько слов о том, что нас ждет в третьей части нашей программы. Начнется этот час с рубрики «Музейные тайны», подготовленные Марией Головановой. Далее в программе рубрики «Дела давно минувших дней» и «История песни». Сегодня рубрику «История песни» подготовил Сергей Русинов, и посвящена она песне «Эйх, дороги». В конце часа сразу два сюжета. Сюжет нашего корреспондента Галины Пискун, посвященный музею Холокоста, и сюжет Николая Кавина, посвященный памятному митингу на мемориале «Синявинские высоты».
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению Гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня ожидается небольшая облачность без осадков как в Петербурге, так и по области. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем по области 16-21, в Петербурге 19-21 градус тепла. Атмосферное давление в течение дня меняться будет мало. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение небольшое. В последующие двое суток характер погоды сохранится. Сейчас в Петербурге плюс 14. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%. Ветра нет. В Петербурге к началу этого часа плюс 14 градусов.
Музейные тайны.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Не устаю удивляться, с какой скоростью из-за потребления исчезают приборы, без которых каких-то 10 лет назад, не говоря уже о 50, жизнь казалась просто немыслимой. Вместе с приборами исчезают и их названия. И сегодня разве только молодой человек с техническим образованием поймет, что слово «репродуктор» – это просто громкоговоритель. А ведь в 20-х годах 20 века это устройство наделало шуму в прямом и переносном смысле. Сегодня мы отправляемся в Музей истории Петербурга, чтобы узнать историю репродуктора. Слово хранителю фонда науки и техники Владимиру Михайловичу Сырову.
А началось это все в Казани. В 1921 году начальник учебной радиостанции, товарищ Дикарев, тогда он был товарищем, попробовал подключить рупор к микрофону, вернее, к телефону, да? И когда стали говорить в этот рупор, оказалось, что он усиливает сигнал. Пробовали, на какое расстояние может этот сигнал достигать. И получалось так, что в пределах примерно 2-3 километров можно было услышать то, что говорит человек в этот телефон. И когда вот это известие дошло до Владимира Ильича Ленина, тот сказал, обязательно это проверить, если это на самом деле соответствует тому, о чем мне доложили, то нужно это
внедрить
обязательно. И 3 июня 1921 года Совет труда и обороны по председательству Ленина принял постановление об организации устной газеты. В нем говорилось об установке на московских площадях громкоговорящих рупоров и выделялось для этих целей 5 миллионов рублей.
Сумасшедшие деньги.
Да. А вот в 1922 году, в мае месяце, Нижегородская радиолаборатория передала в эфир первые радиоконцерты. А 17 июня 2021 года на 6 площадях Москвы были установлены радиорупоры и началось чтение устной газеты.
Только в фильмах сейчас можно это увидеть и в хронике, как стоят, открыв рты, люди и слушают.
Совершенно верно, потому что и другой-то информации не было, да? А первая Ленинградская опытная широковещательная станция начала работу 18 ноября 1924 года. И вот тогда и радиоконцерты, и доклады были, и известия разные передавались именно с помощью радиовещания. Репродукторы, они напоминали тарелку с черным диффузором, с магнитной системой. Это та самая форма, которая удобна для отражения сигнала.
Да.
В основном они делались на заводе Кулакова. бывший завод Гейслера, здесь на Петроградской он расположен. И вот в 1924 году в Ленинграде появились первые три репродуктора. Один на Гостином дворе, другой на доме 92 по Невскому проспекту и третий на стене дома 37 по улице Герцена, ныне Большой Морской. Но еще беда была в том, что для того, чтобы ввести вот эти передачи, требовались передатчики, то есть которые бы излучали соответствующий сигнал, а его принимали бы на радиоцентре и потом уже распределяли по абонентам. Вот в 26-м году была пущена в ход 10-киловаттная станция, на Пермской улице была построена, так, а потом уже в 34-м году уже работала 100-киловаттная станция. А в 1926 году для Ленинградского радио оборудуются две студии на улице Герцена в доме 37. Причем в этих домах именно вот располагались радиотрансляционные узлы, с помощью которых потом шла передача непосредственно к абонентам, к этим тарелкам, к этим репродукторам.
А когда же первый вот такой приемничек попал в квартиры?
Это в 1927 году в квартирах появились первые вот эти репродукторы.
Самые первые обладатели, наверное, были какие-нибудь высокопоставленные люди?
Нет, просто зависело от того, где могли, во-первых, поставить трансляционный узел, куда могли провести провода. Дело в том, что для каждого репродуктора надо было вести свою пару проводов. Представляете себе, какая паутина вырастала над городом. Это сейчас под землей идут оптоволоконные системы, они ничего не мешают. А тогда просто пара проводов, она шла по воздуху, и в каждую квартиру должна была быть заведена. Примерно центр города первоначально получил именно возможность установить у себя дома эти репродукторы и слушать различные передачи, которые транслировались из нашего радиоцентра.
Вот тут вот мы видим у вас на стене в фондах целая коллекция этих громкоговорителей, репродукторов. Все они, естественно, были однопрограммниками. Одна единственная программа шла, да? И каким-то образом они видоизменялись со временем, да?
Принципиально ничего не менялось тут. Это чистый дизайн был. Просто потому что этот репродуктор, он уже входил в атмосферу квартиры. И он должен каким-то образом соответствовать той обстановке, которая есть именно в этой квартире.
Начиналось все вот с этих тарелок, а в итоге они какой-то корпус деревянный обрели.
Деревянный корпус, уже немножко другие динамики были по форме своей, так? Хотя все равно они такие же колокольчиками были, да? Еще я хотел сказать, что вот в 1933 году в Ленинграде был создан комитет по радиофикации и радиовещанию. И появился Дом радио на Итальянской, 27. К началу 1934 года на каждую тысячу жителей приходилось всего лишь 6,8 радиоточек. Это было, конечно, очень мало. Это потом уже одновременно со строительством дома закладывали и радиоточку. Я сейчас вспоминаю, что у нас дома как раз висел вот такой вот зеленый репродуктор. И я очень любил слушать по нему всякие детские передачи. Это сейчас у нас все по телевидению хотят смотреть. «Спокойной ночи, малыши», а тогда не было, поэтому вот слушали радио только, да?
Какая была ваша любимая программа?
Моя любимая была «Все мы капитаны, каждый знаменит». Я очень любил эту передачу и обязательно ее слушал.
Изобретение репродуктора навсегда изменило жизнь советского человека. Ведь вместе с информацией, приправленной, правда, огромной дозой коммунистической пропаганды, люди получали доступ к знаниям, к сокровищам мировой музыки и литературы. И главное, у них в доме, благодаря радио и репродуктору, всегда звучала грамотная русская речь. Так что ни один современный прибор по полезности не сравнится с репродуктором.
Музейные тайны.
Время местного вещания. нашей программе Шарль Азнавур и Мирей Матье.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сейчас в Петербурге 14 градусов тепла, атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 55%. Ветра нет, в Петербурге плюс 14 градусов. Далее в нашей программе Эдита Пьеха.
С нами первый шаг, первый класс, первый вальс. Все, чего не расскажешь словами, фотографии скажут про нас. Сколько всякого мы позабыли, сколько снова забудем потом. Семейный альбом, горки и вернуть их наверх не дано. Позади у нас, как в поговорке, было много мостов сожжено. Все нам дорого, каждая малость, каждый миг в отдалении любовь. Чтобы все это не потерялось, сохраните семейный альбом. Чтобы все это не потерялось, сохраните семейный альбом. Наших дней верстовые столбы, и в домашнем альбоме хранится фотокопия нашей судьбы. Сколько раз она нас разлучала, то улыбку дарила мельком. Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом. Жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом.
Сколько всякого мы позабыли, столько снова забудем потом.
Давно минувших дней.
Газета «Петербургский листок» в 1909 году поздравляла горожан с пасхальными праздниками вот в такой весьма оригинальной манере. Итак, фельетон «Сюрпризы раёшника». С праздником, господа мещанские заправилы, ремесленные воротилы, трамвайные инженеры, банкиры и рантьеры, врачи-санитарные, водопроводчики коварные, рыночные продавцы отравы, господа члены управы, содержатели притонов новых формаций и арапы всех наций. Поздравляю вас! А теперь прошу принять от меня подарки всякой марки. Каждому приготовил их по заказу. Только не лезьте все сразу. Прошу по очереди. У нас сборы убогие любой железной дороги. Даю контролерам по капкану, кондукторам по аркану. Для ловли зайцев безбилетных чересчур всюду заметных. Ловите энергичней. Квартирантам высших этажей, напоминающих выброшенных на берег ершей, раздаю для избавления от беды по ведру фильтрованной воды. Умойтесь к празднику. Газета «Петербургский листок», 1909 год. Да, нередко наступившие праздники служили подходящим поводом, чтобы вспомнить о всяческих злобах. Например, в заметке из петербургской газеты уже за 1911 год, тоже напечатанной в пасхальные дни, речь идет об исключительно позорном явлении, об уличном нищенстве. Итак, заголовок «В стане падших». «Святая ночь». Торжественный перезвон пасхальных колоколов, ярко освещенные храмы, молитвенные гимны, а на петербургских улицах в святую ночь наплыв нищих, всяких бездомных, коллег несчастных и бедняков-профессионалов. На праздники из провинции приходят и даже приезжают в Петербург на заработки тысячи этих рыцарей печального образа и легкой наживы. Приезжают семьями, шайками, целыми организациями. Приезжают эксплуатировать гуманное чувство сострадания к ближнему. Эксплуатация эта в общей сложности приносит немалый доход. Главное – никакого риска. В худшем случае – участок или особое присутствие по разбору и презрению нищих. Нищенство растет неимоверно. Ежегодно в присутствии в общей сложности поступает свыше 19 тысяч человек. Необходима борьба с этим злом. Необходим широкий интерес и участие всего общества в деле борьбы с нищенством, в деле извлечения и спасения ближних на пользу самого же общества. Петербургская газета, 1911 год. В самом деле, когда же и вспомнить о падших братьях, как не в эти дни милосердия, пасхальные дни? А сколько же еще было этих злоб, нерешенных проблем, нужды и неустройства? И справиться со всем этим было невозможно черствым сердцам и нечистым рукам. Поэтому в те дни и призывала к покаянию всех и каждого стыдила и предостерегала очередное праздничное газетное стихотворение под названием «Христос воскресе». «Христос воскрес! А завтра снова и ложь, и злоба, и вражда. Тисками острыми сурово нас сдавит черная нужда. И зазвучат кругом проклятия, сомненья нас охватят вновь. И мы забудем про объятия, про всепрощенье и любовь. Наш Бог, Христос, разбей же сети, мы с самолюбием своим, не те же ль маленькие дети перед величием Твоим? Склони свой дивный лик над нами, свыси заоблачных небес, чтоб обновленными сердцами сказали мы «Христос воскрес». Петербургская газета на пасхальной седмице 1911 года.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
История песни. Песня «Раздумья, эх, дороги» о том, через что довелось пройти в войне нашему народу, написана Анатолием Новиковым на стихи Льва Ошанина в 1945 году для театрализованной программы «Весна победная», которую задумал и осуществил к празднику 7 ноября режиссер ансамбля «Песни и пляски войск НКВД» Сергей Юткевич. Все песни в программе по замыслу постановщика должны были связываться определенной сюжетной канвой, поэтому их тема и характер были заранее намечены и оговорены. Автором песни, композитору Анатолию Новикову и поэту Льву Ошанину был вручен длинный список. Они выбрали песню «Раздумья» с условным названием «Под стук колес» и приступили к работе. Тогда казалось, что все, что можно написать о войне, уже написано, вспоминает о времени создания песни Лев Ошанин. Может быть, поэтому и увлекла нас тема, которая была сформулирована скупо «Под стук колес», а в скобках стояло «Солдаты едут на фронт». Такой песни еще не было. Нас волновала тема ожидания. ожидания боя. Песня должна была стать раздумьем о предстоящем и свершившемся, о горечи потерь и о вере в победу. Такая песня могла быть написана только в победном 45-м году с позиции знаний всего, что произошло на войне. Строки песни очень сжато вобрали в себя всю войну. Первым исполнителем песни стал солист ансамбля НКВД Иван Шмелев. Песня стала популярной, ее стали часто исполнять другие певцы и ансамбли. «Эх, дороги!» Далеким эхом незабываемых суровых и трудных военных лет отзывается в сердце и памяти тех, кто поет и слышит ее знакомый до боли напев.
Тревоги, да степной бурьян, знать не можешь доли своей. Может, крылья сложишь посреди степей.
Бьется крыпа за ногами, а кругом бушует пламя, да пули свистят.
Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит. Твой дружок в бурьяне неживой лежит.
Шепчится, пылится, кружится, вокруг он земля дымится, чужая земля.
Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной бурьян, снег ли ветер, вспомним, друзья. Нам дороги эти позабыть нельзя.
Невское утро.
Мало кто знает, что в доме номер 60 по набережной реки Мойки расположен музей Холокоста. Он был открыт по инициативе Павла Марковича Рубинчика, председателя Северо-Западной общественной организации евреев-инвалидов, бывших узников фашистских концлагерей и гетто. С подробностями наш корреспондент Галина Пескун.
Про войну немало песен спето, только вы не ставьте мне вину.
Что мое впечатление об этом начиналось еще, когда мне было 13-14 лет, и я был в пионерском лагере под Минском, куда прибывали дети из Ленинграда, из Москвы, из других городов Советского Союза. Начало его было 20 июня 1941 года. И вот мы обычные ребята разных возрастов, школьники, начиная от 5 класса. И вот вдруг, когда наступило 24 число, получилось так, что часов 10 уже обычно в этих местах тускнеет, темнеет, то здесь практически солнце не заходило. Мы все были встревожены этим явлением, проявляли чудеса храбрости, на кладбище поднимались на всякие там колокольни и смотрели в сторону Минска и видели красное зарево, как будто бы заход солнца. Но оно не двигалось, наоборот, еще более светлело. И это дело только лишь распознавалось тогда, когда стали приходить беженцы, то есть родители за детьми в пионерский лагерь, которые нам сообщили, что война от нас почему-то это скрывалась. И сообщили о том, что бомбили весь день город, что страшные пожары, разрушения. И они, значит, так в панике брали детей, стали уходить в сторону Москвы, на восток. И мы за ними, ребята, которые без родителей, стали за ними идти. Недалеко там было шоссе Минск-Москва. То мы были удивлены тем, что шоссе, которое было раньше не асфальтовое, а гудронированное. И на эту дорогу бросали немцы зажигательные бомбы. И горело шоссе вместе с находящимися на ней машинами, там, повозками и все прочее. И это сопровождалось постоянно с налетами фашистской авиации штурмовой. Мы падали, нам кричали «ложись», а вставали уже не все.
С тех пор прошло уже больше полувека, но Павел Маркович Рубинчик, ветеран войны и глава организации бывших узников фашистских концлагерей и гетто, в подробностях помнит, что произошло в тот страшный день.
Шли, не пили, не ели, и к вечеру дошли до города Борисова, почти 60 километров от города Минска. И уставшие, обессиленные, лесок был недалеко, и вот на этой опушке мы все легли и намертво уснули. И нас ночью стали будить с необычностью, значит, немцы, крики немецкие. «Раус, раус, выходи, выходи!» И мы стали выходить, и нас окружили в черных одеждах танкисты и другие родовойск. На что мы особо обратили внимание, это то, что на их пилотках и на фуражках были черепа. И мы все были поражены, и мы услышали такой вот полушепот взрослых носителей смерти. Это определение оказалось правдивым в дальнейшем.
Павел Маркович – один из немногих, кому удалось сбежать из фашистского концлагеря, расположенного под Минском, и стать членом партизанского отряда. Он сумел выжить и уже после войны решил, что память о тех страшных днях не может и не должна быть забыта никогда. Так, в 1993 году была создана благотворительная организация евреев-инвалидов, бывших узников фашистских концлагерей и гетто, которая расположена на Мойке 60.
Естественно, что мы вначале объявили, что организована такая юридическая организация, мы оформили это дело все. Пожалуйста, кто желает к нам прийти, вот записывайтесь, приходите, будем приниматься и иметь при себе документы, подтверждающие нахождение в период войны, вот, в оккупации. У нас вначале доходило число в первый период до 5500, да, у нас была такая цифра. Но так как уже прошло после начала войны 72 года, нетрудно сосчитать, сколько сейчас нам лет. Мы все уже пожилые люди. Здоровых среди нас практически нет. Все очень нуждаются в лечении. Наша северо-западная межрегиональная организация состоит из жителей Петербурга и области. И плюс к этому мы не оставили в беде людей других городов северо-запада страны. Это от Калининграда до Вологды, Новгород, Псков, области Мурманской, Архангельской, Коми, Карелия. Тоже живут по 10, по 5, по 4, там, по разным количествам. Живут бывшие узники. Есть такие организации. Они находятся вообще в Нью-Йорке. Через них немецкое правительство присылает деньги и частично компенсирует нуждающимся. Кроме того, выделяются иногда средства для покупки какого-то количества лекарств. Мы их распределяем людям и оказываем нуждающимся, оказываем помощь материальную и моральную. Проводим государственные и национальные праздники. Посещаем людей, которые заболевают и находятся в больницах или на дому. У нас есть собственные волонтеры. И все это вместе, в общем, называется взаимопомощь.
Несколько лет назад здесь, на втором этаже, был открыт музей Холокоста. Его инициатором выступил сам Павел Маркович.
Музей наш рассказывает о фашизме, человеконенавистнических теориях, о том, как люди страдали, как гибли. У нас музей не только экспонирует снимки, которые делались немцами, они же во время войны могли снимать эти массовые убийства, зверства, которые они творили с людьми. Мы их экспонируем для того, чтобы передать, чтобы не было забвению о пережитых днях периода Отечественной войны, когда фашисты себя вели как людоеды, издевались над людьми, расстреливали, уничтожали. И особенно отличилась в период Отечественной войны фашистские проделки, связанные с уничтожением еврейского народа. По Европе у нас считается уничтожено 6 миллионов населения. У нас здесь вот в музее собрана литература, энциклопедия того периода гибели людей еврейской национальности. Иначе говоря, теперь уже такое стало ходовое слово «холокост». Ну вот в этом маленьком помещении, ну, с материалов, конечно, много, еще есть даже на 3 таких комнаты. Мы и так очень тесно все это сконцентрировали, как могли. Вот и в 97-м году вот так мы открыли этот музей. После этого к нам приходят школы, дети, взрослые, даже военные училища.
Кроме того, сотрудники организации работают над созданием так называемой «книги памяти», которая благодаря их усилиям регулярно пополняется новыми сведениями о могилах и местах массового захоронения еврейского населения во время войны.
Мы, когда собираем сюда школьников, мы рассказываем о сути нацизма, о том, как мечтал глава фашистского государства Гитлер о тысячелетнем вечном рейхе и подчинить себе все другие народы. Но это ему не удалось. Он получил отпор, ему страна переломала хребет, уничтожила почти полностью, но не полностью, к сожалению. Здесь еще остались последователи, которые еще продолжают жить с этой теорией и пропагандировать ее.
Северо-западная общественная организация евреев-инвалидов, бывших узников фашистских концлагерей и гетто, расположена по адресу набережной реки Мойки, 60.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
На ленинградской земле в Петербурге и в Ленинградской области множество памятников и мемориалов, посвященных памяти воинов, погибших, защищая родной город от нашествия врага. И в дни, предшествующие Дню Победы, повсюду проходили митинги, возложение венков и цветов. Особенно кровопролитные бои шли на Невском пятачке и на Синявинских высотах. Наш коллега Николай Кавин побывал на мемориале «Синявинские высоты» и после митинга познакомился там с заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям правительства Ленинградской области Оксаной Анатольевной Пикулевой.
Наш комитет инициировал выставку. Выставку, которая называлась «Мы насмерть стояли у стен Ленинграда, народы единой страны». Ее открытие произошло в здании правительства Ленинградской области. И Александр Юрьевич Дрозденко, открывая ее, высказал слова пожелания, чтобы она проехала по всем маленьким городам и поселкам Ленинградской области, не только крупным районным центрам. Выставка была уникальна тем, что мы показали, что защитники Родины были и проливали кровь за нашу землю, за наш Ленинград, на нашей ленинградской земле, независимо от своих религиозных взглядов, независимо от своей национальности. Это был наш народ. Мы собрали артефакты, которых нашли поисковики именно на нашей ленинградской земле, большей частью в Кировском районе как раз, где были одни из самых кровопролитных боев. Это были такие трогательные, щемящие находки. Когда мы находили пробитую каску, когда мы находили нательные крестики, православные образки, украшения с защитными оберегами, где понятно, что матери, жены давали их своим сыновьям, чтобы они оберегали и защищали их. Очень много было находок, которые как раз показывали то, что вклад воинов разных национальностей принес нам эту победу. Эта выставка проехала по всем маленьким городкам и поселкам и нашла свое окончание в виде большой книги, куда мы поместили много материалов и постарались вспомнить всех тех, кто вложил вклад в нашу победу. Кроме этого, мы сняли видеофильм, посвященный работе поисковых отрядов из разных регионов, которые находят останки, хоронят их, увековечивают, стараются найти, чьи это были останки, чтобы подвиг не остался безымянным. И эту работу в Кировском районе окормляет благочинный округа протоиерей отец Вячеслав Харинов. И он как раз очень много рассказывает о том, что вот эти традиции, вот эта память показывает как раз и учит новое поколение тому, что «Родина своих не бросает», именно так называется наш фильм. И, конечно же, подвиг воинов ярко отражен в летописи нашей Ленинградской битвы. Мы сегодня об этом говорим и чествуем тех, кто погиб, и тех, кто, слава Богу, жив, и будем надеяться, еще будет долго жить.
Вы упомянули имя отца Вячеслава Харинова. Я бывал в храме, там же есть замечательный музей, который собрал вместе с помощниками. Там уникальные материалы, документы.
Отец Вячеслав Харинов, на мой взгляд, один из плеяды тех людей, которые вот миротворцы с большой буквы. И как священник, но мне кажется, по своему духу и по тому направлению, которое он выбрал, это увековечивание памяти, памяти воинов, которые погибли на защите Отечества, он восхищает. Восхищает тем, что он не делит людей на той веры, не той веры. Он как раз является таким миротворцем и с религиозной точки зрения, и с человеческой. И действительно, он говорил, что он пережил свою Великую Отечественную войну, когда увековечивал немецкое мемориальное кладбище. И что много было противников, зачем нам увековечивать их память. Но вот то, что он сделал, мне кажется, как раз и показывает величие и мощь нашего российского народа и нашего большого российского сердца, которое в конце концов и прощает, и отдает дань уважения именно защитникам. Но в то же время, мне кажется, вот это человеческое качество человеколюбия в этом и выражается, именно в этих поступках.
Это была беседа нашего корреспондента Николая Кавина с заместителем председателя Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям правительства Ленинградской области Оксаной Анатольевной Пикулевой.
Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светила, спадая, ракета, как догоревшая звезда. Но хоть однажды видел это, он не забудет никогда, он не забудет, не забудет, а так яростные те. Незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры жили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным артогнем, и как бы трудно ни бывало, и верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте.
Где, когда,
как и даже почему.
Проверенный рецепт настоящих новостей только на телеканале «Россия-1».
Узнайте и вы.
Смотрите «Петербургские вести».
В любом уголовном деле первый ход всегда за преступником.
Но, как известно, любое действие всегда рождает противодействие.
Найти виновного. Остановить злоумышленника, чтобы не допустить нового преступления.
Сыщики северной столицы. Смотрите программу «Милицейские истории» по субботам в 8:35 на телеканале «Россия-1».
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению Гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня, 6 мая, в пятницу, ожидается небольшая облачность без осадков как в Петербурге, так и по области. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем по области от 16 до 21 градуса, в Петербурге днем 19-21 градус тепла. Атмосферное давление в течение дня меняться будет мало по востоку Финского залива. Ветер умеренный, волнение небольшое. В последующие двое суток, 7 и 8 мая, в субботу и воскресенье, характер погоды сохранится. Ожидается солнечная теплая погода. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, местами по области до нуля, днем 17-22 градуса тепла. Сейчас в Петербурге 16 градусов тепла, атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 37%. Ветер юго-западный, 1 порывы 2 метра в секунду. В Петербурге сейчас плюс 16. Подошел к концу третий час работы в эфире информационно-музыкального канала «Невское утро». У нас впереди еще один час. Ну а пока слушайте программу «Вести Санкт-Петербург».